Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой программы мы продолжаем цикл бесед, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят, и где мы говорим, напомню, про богословие русских святых 19 и 20 века, про русскую патрологию. И сегодня наш герой – святитель Иннокентий Херсонский. И проводником в мир мысли этого русского богослова станет для нас Артем Малышев, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Артем, ну вот вчера мы с вами говорили про святителя Филарета Московского, сегодня про святителя Иннокентия Херсонского. У меня есть подозрение, что если про Филарета человек, не погруженный в историю русской церкви XIX века, все равно что-то слышал, ну, потому что есть высказывания, есть молитва святителя Филарета, о которой мы говорили. В конце концов, святитель Филарет двоюродный пра-пра-пра-дедушка Николая Дроздова, знаменитого ведущего программы «В мире животных», который был у нас на радио и рассказывал, как он, в общем-то, чтит память своего великого предка, то вот, как кажется, имя святителя Иннокентия Херсонского в большей степени известно, наверное, специалистам. Или нет, или вот, с вашей точки зрения, это не так. Не находится ли наш сегодняшний герой вот в тени своего великого предшественника?
Конечно, имя святителя Иннокентия Херсонского менее известно христианину современному, чем имя святителя Филарета Московского, и это естественно, это понятно, это объяснимо, но и при жизни они тоже как бы занимали разные ниши, да, и, наверное, ниша святителя Филарета Московского была выше, была более яркой, известной, чем и святителя Иннокентия Херсонского. Но при этом сказать, что прям совсем святитель Иннокентий Херсонский забыт, я не могу. Вот, в храмах, в лавках церковных, даже в удаленных местах, вот мы недавно ходили в поход по берегам реки Нерли и нашли храм, в общем-то, в который, наверное, редко люди заходят. И там вот я увидел несколько книг святителя Иннокентия Херсонского.
Вот так.
Да, здорово. Да, причем и его, да, книг. Там было немного книг, продавалось, но вот Иннокентия Херсонского там есть. А какие-то книги, это несколько экземпляров разных изданий работы святителя Иннокентия Херсонского «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа». Вот слушатели, может быть, в храмах, куда они ходят, видели, да, вот эту книгу «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа». Это самая известная его работа.
Давайте, может быть, начнем немножко с биографии и пару слов вот об этой эпохе. Мы с вами, когда вчера говорили про святителя Филарета, вскользь упомянули, что при нем была осуществлена реформа духовного образования в русской церкви, и, насколько я знаю, будущий святитель Иннокентий был как раз-таки тем, кто вот уже студентом на себе вот испытал эту реформу, то есть он уже учился в обновленных духовных школах, так?
Да.
Что это была за реформа, в чем была ее суть?
Это была первая в Российской империи реформа духовного образования.
Это, собственно говоря, 14-й год, да?
1814 она завершилась, началась в 1807 году. Эта реформа неразрывно связана с именем святителя Филарета Московского. И, собственно, эта реформа создала систему духовной школы. Она, о ней можно много говорить, можно целый курс лекций посвятить этой реформе и вообще истории духовной школы Российской империи. Вот. Но эта реформа создала то, к чему мы привыкли, и сейчас даже существует три уровня духовного образования: училище, семинария и академия. Ну, то есть до сих пор вот в какой-то там, в каком-то таком виде эти три уровня существуют. И разделила территорию Российской империи на четыре округа, каждый из которых возглавлялся академией. Московская академия, Санкт-Петербургская столичная передовая, авангардная, Киевская, и чуть позже там появляется Казанская духовная академия, главы округов. Это формальная сторона, содержательная сторона в том, что создавалась так называемая архитектоника, теология, система богословских наук, определенная градация богословского знания со своими ответвлениями. А внутри всего этого находится принцип, который был заложен в русском богословии еще раньше, в начале XVIII века. Это принцип, основываясь на Священном Писании. То есть Священное Писание рождало из себя богословскую систему, систему богословского знания, которая должна была развиваться. Если в училищах, закончившие училище, становились низшими клириками, да, выпускники семинарии должны были быть священниками, могли стать священниками, священнослужителями, то в академиях готовились церковные интеллектуалы, да, люди, которые занимались бы богословской наукой непосредственно, да, и были потенциальными кадрами на уже высшие ступени, архиерейские ступени.
Ну вот, видимо, одним из таких интеллектуалов стал будущий святитель Иннокентий.
Да, да, совершенно верно. Да, он прошел вот традиционный путь архиерея-богослова. Духовное училище, семинария, духовная академия. Святитель Иннокентий учился в Ельце, да, а Елец тогда относился к Киевскому округу академическому. Вот он поступает в Киевскую академию, заканчивает ее. И следующий шаг тоже, естественно, его совершали многие, точнее, он над ними совершался, да, это назначение на преподавательскую должность. Он становится преподавателем в Санкт-Петербургской академии в 1823 году, ему 23 года. Сначала семинария, правда, вот он преподает греческий язык, какие-то такие вот низшие дисциплины, потом возглавляет уже семинарию, потом очень скоро, через пару лет, он становится инспектором и приват-доцентом Санкт-Петербургской академии, читает уже серьезные богословские курсы, часть из которых сохранилась, лекции сохранились. Вот, и в 1830 году, когда ему 30 лет, да, он назначается на должность ректора родной академии, Киевской академии, которая возглавляет, тоже продолжает там читать лекции замечательные, дошедшие до нас по догматическому богословию и нравственному богословию, а потом его архиерейская, так сказать, стезя, архиерейский крест. С 1837 года он архиерей, сначала викарий киевского митрополита Чигиринский, с должностью, с титулом Чигиринским, потом он архиерей Вологодский, Харьковский, Ахтырский, и в конце уже с 1850-х годов он архиерей Таврический, да, Херсонский и Таврический. Вот такой вот у него путь. Этот путь прошел и сам святитель Филарет, камертон эпохи, и, ну, можно сказать, все архиереи, ну, за редким исключением, например, да, там Игнатий Кавказский Черноморский Брянчанинов, да, он по другому пути шел, со своеобразному, да, и потом к концу XIX века эта вот лестница восхождения, она немножко меняется. Ну, вот первые три четверти она примерно такая.
А каковы основные темы, которые были важны святителю Иннокентию в его богословии? Можно ли их выделить вот наподобие того, как мы выделяли в нашем прошлом разговоре основные магистральные темы в творчестве святителя Филарета Московского?
Да, их можно выделить. Ну, наверное, разные исследователи выделят разные темы, да, которые им кажутся наиболее важными. Но, безусловно, среди всех тем выделяются его христология и антропология.
Так.
Христология и антропология. Собственно, оригинальная русская православная христология и антропология начинаются со святителя Иннокентия Херсонского. Вот он дал толчок.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Артём Алышев, кандидат теологии, преподаватель Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, итак, тогда давайте вот эти две темы поподробнее и рассмотрим. С чего начнем? С христологии, наверное?
Ну, логичнее начать с антропологии, если исследовать системе богословского знания. Я только скажу еще пару слов об самом святителе Иннокентии. Вот его, наверное, как главная черта, которая позволит нам понять и особенности его христологии, антропологии, это оригинальность. Оригинальность и такое, как бы, такая увлеченность, страстность, я бы даже сказал, в богословии, самобытность. Он всегда до того, как стал архиереем, после того, как он стал архиереем, он богослов стал меньше уже, но при всем продолжал. Он был первым во всем. Да, то есть он первый выпускник семинарии, первый в академии, один из первых докторов богословия. Он стал первый, кто применил там методы богословские, новые, о которых мы поговорим, первый, кто стал использовать новую терминологию в богословии. То есть он вот таким был новатором. И это было как бы тоже для него естественно. То есть он вот порождал новые темы, а за ними и новые проблемы. Вот.
Видимо, порождал критику в свой адрес.
Критику тоже порождал, хотя при этом удивительным образом она не, как вот нам кажется сейчас, не била в цель. Оказалось, она шла куда-то не туда. Вот, мы бы сейчас бы другое критиковали бы в его наследии. Вот, но то, что можно там как бы найти и осмыслить, и, скажем так, переосмыслить, это хватает в его трудах. Вот, в этом отношении он, конечно, очень отличается от святителя Филарета. Да, и похож при этом то, что он тоже был одаренный человек, чрезвычайно. Но при этом он был увлеченный человек, увлеченный до того, что мог, как говорит отец Павел Хандинский, да, о котором мы в прошлой беседе тоже говорили, дерзновенные, даже дерзкие какие-то идеи.
Давайте вот. Напомним тем, кто нашу прошлую беседу, может быть, еще не послушал или вчера не подключался к Радио Вера. Отец Павел Хандинский, декан Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор замечательных книг по русской патрологии, в частности, книги, которые называются «Богословские портреты». Вот она перед вами лежит на столе в напечатанном виде, у меня она есть в PDF, где собраны очерки жизни и учения самых выдающихся русских богословов XIX и XX века, в том числе очерк по Иннокентию Херсонскому. Я думаю, что мы к этому тексту так или иначе сегодня, может быть, даже имплицитно будем обращаться.
Да, да, это причем очерк русского святоотеческого богословия, да, то есть все богословы представленные тут, их 12, что символично, это все прославленные святые, и отец Павел таким образом показал возможность русского святоотеческого богословия. Мы знаем греческое, да, там богословие святоотеческое, а это вот русское, то есть это такой проектный труд. Вот. Ну, вот, возвращаясь к святителю Иннокентию Херсонскому, вот как раз-таки его антропология и христология имеют в себе эти вот дерзкие, да, вот так вот, если можно выразиться, дерзновенные, оригинальные, опасные идеи и мысли.
Так, ну, антропология.
Антропология. Святитель Иннокентий первый в среде богословов, кто стал рассуждать о человеческом самосоздании в богословской плоскости. То есть, да, вот, ну, возможно, специалисты по истории русской философии там укажут каких-то еще авторов, которые говорили о человеческом сознании, его границах, его возможностях, его положении. Но среди богословов, тем более академических, он первый. Вот. Причем не в каком-то таком абстрактном философском курсе, трактатах, а именно в богословском курсе по нравственному богословию. Да, это был курс нравственного богословия, где вот он вот опирается. На кого он опирался? Это Фихте, это Кант, это вот мистики, о которых мы говорили в прошлой беседе, вот тот же самый Фенелон, знаковый мистик всей Александровской эпохи, Дузитан, Это отчасти какие-то масоны, да, Алексей Федорович Лабзин, например, автор тоже таких работ богословских, да, антропологических, отчасти там сакраментологических. Вот. И вот, используя самые разные труды и вот, да, вот этих вот авторов и древних отцов церкви, это Григорий Богослов, Василий Великий, Григорий Ниский, да, он вот показывает новые перспективы антропологии, новые возможности антропологии.
А вот это обращение к теме самосознания. Вот нам сегодня тоже кажется, что это какая-то такая самоочевидная вещь. Мы все знаем, что у нас есть сознание и самосознание. Там большой философский вопрос, что это такое. Мы сейчас оставляем это в стороне. Но вот на уровне такого бытового использования слов, вот у нас у каждого есть самосознание. Вот мое «я» там, да, и так далее. А почему Иннокентию Херсонскому стало важно к этой теме обратиться? Было ли это, ну, если угодно, просто, ну, хотя, может быть, не просто, но было ли это продиктовано встречей с той самой западной философской мыслью, там, Кантом, в частности, Фихте, которые вот это представление о субъекте, вот внутреннем моем «я», вводили в философию, и важно было Светлину Иннокентию эту категорию как бы взять и присвоить себе, ввести ее, как бы мы сегодня сказали, в православный дискурс богословский. То есть это была такая, скорее, задача в чем-то апологетическая, может быть, да, встретиться со светской мыслью, ну, не со светской совсем, но с такой западной мыслью, уже во многом секуляризированной, и как бы ее воцерковить. Или действительно, вот, ну, как-то есть какая-то лакуна в богословии, которую без апелляции к теме самосознания, без апелляции к психологии не выразить, не закроешь. Угу. Вот необходимо было этой категорией пользоваться, и без нее никак.
Угу. Ну вот одно другому не противоречит из того, что вы говорите. Вот это апологетическая цель и систематическая цель, да? С одной стороны, ответить на там, вызовы современности, на критику каких-то философов с атеистическими взглядами, а с другой стороны, восполнить то, чего у нас нет, это, собственно говоря, один путь. Вот, ну, возвращаясь к самому понятию самосознания, вот мы к нему привыкли, но первым, кто стал его использовать в богословском дискурсе, и один из первых, кто стал использовать в философском таком, да, дискурсе, это был как раз-таки святитель Иннокентий Херсонский. Вот. И тот, кто первый заговорил о субъекте, о «я», обо мне, как о творческом начале, как о духе, обладающей своей волей, свободой, самосознанием, способной к самоопределению, вот в таких терминах, это был он. Почему он? Почему не святитель Филарет? То есть Канта знал и святитель Филарет, и знал хорошо. И мистиков тоже знал святитель Филарет, московский. Но
хотя
он
есть очень милый эпизод, про который мы знаем из вот книги отца Павла Хандинского, что действительно святитель Филарет выписал себе Канта, то есть прочитал его, а потом сдал в библиотеку, признается как, ну, ненужное его употребление. То есть вот он для богословия, да, ему оказался не нужен, в общем-то, прочитал и, да, и забыл.
Это он пишет отцу, да, что вот он, первая покупка его в Санкт-Петербурге, он, его пригласили в 1807 году как раз-таки для того, чтобы создать устав новый, да, нового образования. Вот он покупает Канта, да, на латинском языке, и вот читает и понимает, что, в общем, как бы это не его, это не нужно, и издает библиотеку. Вот, а святитель Иннокентий, прикоснувшись, прежде всего, к философии религии Канта и к его критике практического разума, он понял, что это как бы будущее, вот, в принципе. Вот. Не то чтобы там полюбил, да, там философию Канта там, или не полюбил, но он понял, что как бы мимо Канта не пройдешь.
Нельзя уже богословствовать, да, так, как будто бы Канта не было,
да,
и нет.
Да, то есть нужно как бы входить с ним в диалог какой-то. И прежде всего, это, конечно, апологетический диалог, то есть, да, ну, тогда религия в границах одного только разума, да, как вот по новому переводу, а теперь в границах одного только разума.
А раньше было в пределах,
пределах, да,
считаешь, что в границах.
Вот вышел, да, в перевод в прошлом году. Новый этой работы, четвертой критики Канта. Вот Вот тогда, в 20-е и 30-е годы, этот труд воспринимался как такое, как нападение на традиционное христианство, что вот Кант, вот он как бы заменяет традиционное догматическое богословие своими новыми догматами, вот, рациональными, натуралистическими, да, там, неологическими, как-то можно сказать.
Ну, в самом общем виде, просто напомним слушателям, это, конечно, очень большое огрубление, но философия религии Канта учит, что вот, о Боге можно говорить как о регулятивной идее для нравственности, о неком принципе, который есть у нас в уме, который нам позволяет поступать этически верно. И без этого принципа, который у нас в уме есть, мы не можем обойтись. Повторюсь, это очень большое огрубление, но вот ради нужд программы разрешим его себе. То есть Бог есть скорее идея, но не живая личность, вот, к которому ты обращаешься в молитве.
Да, совершенно верно, да. И догматы традиционные, да, там, экклесиологические, христологические, учение о Христе, о Боге Троице, о Сыне Божьем, он также интерпретирует как какие-то моральные принципы, да, с точки зрения вот моральных аксиом. Вот, да, там, Сын Божий для него — это категорический такой императив по части. Вот, и святитель Иннокентий, вот, познакомившись с этим, ну, не только с Кантом, там были и другие натуралисты, да, вот Канта он определяет как такую главу, возглавителя, лидера натуралистического направления в Германии, которая рождается в последней четверти XVIII века, да, считается даже, что с трудов известных фрагментов Реймаруса, ну, об этом надо отдельно говорить, вот, что вот Кант, вот, и труд, да, вот «Религия в границах одного только разума», он понимался как вот такая, вот такая вот попытка нападения, попытка замены традиционного христианства новым. И поэтому святитель Иннокентий, не только он, вот Канту отвечают. То есть современные кантоведы, например, бы сказали, что так нельзя, да, как бы это как бы не попытка, это просто сознательный философский трактат, где сознательно выбираются альтернативные догмы, там, начала и такая интерпретация откровения и предания.
Ну вот, а как святитель Иннокентий Херсонский отвечает Канту, мы после небольшой паузы поговорим. У нас сегодня в гостях Артём Малышев, кандидат теологии. После небольшой паузы мы вернемся, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Артём Малышев, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И я напомню, мы говорим о святителе Иннокентии Херсонском, о его богословии, о его апологетике, о его трудах. И вот на перерыв мы ушли, скажем так, подвесив интригу о том, что же отвечает святитель Иннокентий на рациональную, моральную теологию Иммануила Канта.
Да, и ответ самый интересный, самый яркий как раз в христологии. Вот мы возвращаемся к его христологии. С одной стороны, святитель Иннокентий использует и усваивает установки Канта, христологические установки Канта, и на основании их, используя метод, логику Канта, он ему отвечает.
А что за христологические установки Канта?
У Канта в третьей части, четвертой критики, есть христологический отдел, где он говорит о, как он выражается, естественно рожденном человеке, божественном человеке, божественно мыслящем человеке, что как бы есть для него Христос. Он не говорит о слове Христос, он вот говорит вот о некотором человеке, которым осуществил идеал морального законодательства, тоже так вот огрубляя. Вот, и он сказал, что если бы такой человек вот явился на земле, который бы осуществил моральный идеал, моральный закон выполнил бы, его должен выполнить каждый человек, Вот, каждый человек призван, вне зависимости от того, есть Бог, нет Бога, есть Христос, нет Христа, выполнить моральный закон. Это его долг, то, что у него внутри рождается...
Да. Я должен, значит, я могу.
Да, должен. Вот, и говорю, что, а вот если бы вот кто-то бы вот выполнил его, вот явился на себе такой человек, то он бы, конечно же, бы совершил моральную революцию и значительно бы нам как бы вот облегчил бы тем, чтобы мог быть нас... примером для подражания. То есть кантовский Христос, в кавычках, да, это тот, кто своими силами выполнил моральный закон, то есть своими силами преодолел все искушения, все есть склонности природы, тут еще одна категория Канта, и как бы вот осуществил идеал, стал Сыном Божьим. То есть, да, ну тут вот есть тонкости такие, что вот он отделяет Сына Божьего от Иисуса Христа, но это уже тонкости.
Ну, фактически, получается, Кант отрицает божественность
Христа. Да, ну не то, что отрицает, он говорит, что хорошо верить в Христа как Бога, которого божественная воля, о котором все искушения разбиваются, как он говорит, о его воле. Но это, конечно, хорошо, но такой субъект может вызвать только восхищение у нас, и мы можем сказать, вот замечательно, но а ко мне-то это какое отношение имеет? То есть я-то имею склонность, я имею колеблющуюся волю, постоянно нахожусь в борьбе, вот, а он от рождения уже свят, он от рождения уже недвижим, непоколебим. Вот, и вот такой вот идеал от рождения не более чем может вызвать восхищение и не более чем вот может быть примерно почитание.
Ну, получается, очень, на самом деле, жесткая мысль для православного мировоззрения, что если Христос, если про Христа думать как про именно Бога человека, как, собственно, церковное учение...
С обоженной волей.
Да, нам говорит, то тогда по мысли Канта, как ее интерпретирует Иннокентий Херсонский, получается, что ему вот легко было бороться с искушениями, да, вообще достигать святости, он уже Бог. Но да, тогда какое-то отношение имеет ко мне, я-то просто человек.
Да, а я не могу им подражать.
И получается очень жесткий вывод, что, грубо говоря, чтобы Христос был для меня моральным идеалом, за которым я могу идти, ему нужно не быть Бога-человеком.
Ему нужно пройти точно тот же самый путь, который прохожу я. Вот, то есть он должен быть таким же слабым, таким же колеблющимся, таким же способным к греху и падению человека, как я. Но чтобы мы могли им подражать.
Это Кант, да, в интерпретации...
Святитель, да, как ее понимает. Да. Не только он, в принципе, весь XIX век.
А что отвечает на эту позицию, которую явно не может принять святитель Иннокентий?
Да, ну вот интересно, что святитель Филарет московский, он это знал, и он как прошел мимо этого, ну, Кант и как бы его проблемы, да. А святитель Иннокентий не прошел мимо этого, и что вот то самое важное, он не стал отвергать того, что действительно вот такой идеал не может быть для нас образцом для подражания. Он не стал говорить, что вот нет, значит, откроем труды святителя Григория Богослова, убедимся в том, что Сын Божий, воплотившийся, обладает двумя природами и так далее. Нет, он не стал отвергать этого. И почему? И просто потому, что для святителя Иннокентия Херсонского также была важна идея подражания Христу. Возможно, она была важна ему вне зависимости от Канта, потому что, как мы говорили в прошлой беседе, да, весь мистицизм в Александровской эпохе, а это было время, когда созревала мысль Иннокентия, его богословские способности, они становились, они формировались. Ключевой идеей была идея подражания Христу. Вот если там вот сейчас у нас ключевая идея — это идея там обожения через Евхаристию, через причастие святых Христовых тайн, то тогда вот эта вот духовность сводилась к подражанию Христу, вот уподоблению Ему, приближению к Нему, и не столько через именно Евхаристию, сколько через жизнь. То есть наша жизнь должна быть подобна жизни Христа, вот, и вот во всем. Мы должны вот так же вот пострадать, взойти на Голгофу, как он, и нам также вот за Голгофой откроется преображение и просветление. Вот, и И Кант, собственно, тоже вот интересно, он также, в общем-то, и думал, что, да, вот мы, Христос — это образец для подражания, то тоже, в общем-то, в духе вот этого мистицизма. Кант был не чужд мистики, вот что, может быть, странно звучит. В этом смысле он был един святителем Иннокентием и святителем Филаретом. Вот, и святитель Иннокентий, чтобы соединить этот моральный принцип Канта, моральное только то, что свободно, обожествление от рождения, оно лишает нас этой свободы. Обожествление человечества Христа. Вот он предлагает теорию, такую, имеющую несколько граней, но суть ее в том, что Христос иногда оставался наедине со своими человеческими силами и преодолевал искушение исключительно своими человеческими силами. Вот, как минимум, две такие точки или два таких момента, как говорит Иннокентий Херсонский, затмение божества были. Это на горе, на Гефсиманском саду и на горе Голгофе, когда божество скрылось от Бога человека. Это были минуты тягчайших искушений Христа. Оно скрылось и дало возможность человечеству Христа преодолеть искушения, или как бы даже не столько преодолеть, сколько погрузиться в них настолько, насколько это возможно.
Видимо, речь идет, в частности, о словах Спасителя, которые мы знаем из Евангелия, что в Гефсимании, во время Гефсиманского моления, он говорит: «Душа моя скорбит смертельно».
Да.
Такое чувство, как бы мы могли бы его, ну, психологически назвать каким-то богооставленностью.
Да, это и есть богооставленность.
А, собственно, на кресте Спасителя произносит эти слова парадоксальные: «Господи, зачем ты меня оставил?» Когда сам, да, Сын Божий говорит, сам Бог говорит, почему ты меня оставил Отцу.
Да, совершенно верно. Да. То есть это были реальные минуты богооставленности, когда Христос действовал по человечеству и побеждал искушение по человечеству. Поэтому мы не можем сказать, что он преодолел искушение в силу того, что он от рождения был Бога-человек, он от рождения был обожен, свят. Вот. Нет, святость его есть в том числе, это плод его человеческих усилий. Именно потому, что божество давало возможность ему... Вот.
Его послушание воле Отца.
Да, да, послушание воли. «Не моя воля, но твоя да будет». Так мог сказать только вот Иисус Христос, оставленный Отцом. Вот. И эта теория дополняется еще более такой, как бы, оригинальной мыслью о том, что божество, оно постепенно раскрывалось во Христе. То есть он был Бога-человек от рождения, но, как говорит Иннокентий Херсонский, оно, божество, не в полноте выразилось в его человечестве. Что значит, что свою божественность Иисус Христос осознавал постепенно. Вот. И тут вот мы переходим в область антропологии, вот той самой новой антропологии, к проблеме самосознания. Святитель Иннокентий Херсонский первый, кто заговорил о самосознании Христа, первый в русской традиции. И его тезис был в том, что самосознание Христа было формирующимся, это было человеческим самосознанием. То есть о самосознании можно говорить только как о человеческом самосознании в то время, да. То есть там уже к началу 20 века уже появляются другие концепции, где речь идет о божественном самосознании, там, о трех условно самосознаниях Бога, Троица, об отдельном Отца, Сына, Святаго Духа. Вот. Но в первой половине 19 века вот самосознание Христа — это его человеческое самосознание, не божественное. Вот. И вот это самосознание, оно было вот таким же, каким у нас. Он осознавал себя вот так же, как и мы осознаем. При том, что он был Бог. Это тайна. Вот как вот так вот он мог быть внутри, скажем так, в психологически человеком, будучи при этом Богом, духоприродным, да, субъектом, Богом и человеком. Вот, и вот эта вот постепенность раскрытия божества не только как бы освобождала, если можно так выразиться, да, его самосознание от какого-то давления совне, божественного вмешательства, но и создавало для него условия, возможности согрешить. То есть это принципиально важный пункт. Иннокентий несколько раз говорит, что Христос мог согрешить во время земной жизни, но не согрешил.
Звучит, на самом деле, тоже как некоторый небольшой вызов для такого сознания, привыкшего к фразе, что Христос подобен нам во всем, кроме греха.
Да, да.
Действительно, эту фразу можно так воспринять, что, значит, не было никакой опасности вообще для Христа Бога человека, что что-то делать не так, согрешить. И тогда тот самый вот вопрос, который мы уже обсуждали в связи с Кантом, тогда какая-то пропасть в опыте моем и опыте Бога человека есть, да. И тогда его путь, в общем-то, не мой путь. Я не могу ему подражать в этом смысле, за ним последовать, потому что другие стартовые условия.
Да,
а вот,
да,
видимо,
да.
Очень важно святителю Иннокентию показать, что нет, несмотря на то, что это Бога человек, который там не подобен нам, который подобен нам, которому мы подобны во всем, кроме того, что у него нет греха, у нас есть. Вся эта догматическая часть, видимо, сохраняется,
да.
Но как-то нужно это все-таки согласовать вот с тем, если угодно, простым человеческим запросом понять, в каком смысле Христос для меня может быть примером, если он Бога-человек, а я просто человек.
Да, совершенно верно. Вот вся догматическая база, да, учения о двух природах Христа, вот все догматы, они, конечно, сохраняются, принимаются святителем Иннокентием бесспорно. Вот. Но вот да, вот это представление о том, что Христос, если он не мог согрешить, да, то как бы вот между нами пропасть, да, вот возникает. И поэтому святитель отделяет вот догматические, да, условия вот эти, вот, да, вот Христос безгрешен по человеческой природе, он, да, бессеменно зачат в утробе Девы Марии, от новых постановок проблем. Да, и эти новые постановки проблем, они как бы превосходят патристический византийский уровень. Это уже как другое измерение. Это в другом измерении Христос, да, он, будучи для нас образцом для подражания, прошел тот же путь, мог согрешить, но не согрешил, и поэтому его добродетели, они морально заслужены. Поэтому он моральный образец, он был способен к моральным действиям, свободным действиям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Артем Малышев, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, а какие еще важные грани темы есть в наследии святителя Иннокентия Херсонского, про которые мы еще не сказали?
Если богословие святителя Филарета Московского рождается из его учения о слове, из его чувства, слово, да, мы говорили, что это его библейское мировоззрение, его органическое понимание связи, его понимание истории, вот из такого вот органичности, то у Иннокентия Херсонского все рождается из христологии. Христология и объединяет все, и дает импульс всему. Это и антропология, и экклесиология, вот эти две ключевые другие темы. Антропология тут в том и христологично, в том, что для него исходной точкой рассуждения человека является тезис, что человек создан по образу Иисуса Христа. Вот. Не просто по образу Божия, а по образу Иисуса Христа. Поэтому все, что есть в все, что есть в Иисусе Христе, должно развиваться в человеке. Тоже довольно важный и характерный для мистической литературы тезис, и вот вводящий нас на проблему богоуподобления, подражания Богу через Христа.
А нет ли здесь, я вас на секунду перебью, если угодно, и обратной взаимосвязи? Вот мы сказали, что очень важно для святителя Иннокентия Херсонского было, если угодно, ввести в богословие эту категорию самосознания. А вот я все-таки пытаюсь для себя до конца понять, почему без нее нельзя. Не потому ли еще в том числе, что если во мне, в человеке, есть самосознание, я это знаю из опыта просто, значит, я обязан его предполагать и во Христе, потому что если в нем есть что-то, вернее, если во мне есть что-то, чего нет в нем, значит, ну, не до конца воспринята человеческая природа и не вся спасена, и не вся обожена. Да. Вот есть такая мысль?
Да, совершенно верно, эта мысль есть, она присутствует, ну, так прям явно не выражена, да, что вот как бы самосознание должно быть воспринято, чтобы быть врачеванным, такого нет, но просто по-другому он не может рассуждать. Он рассуждает уже в новых категориях, да, как мы говорили, он был увлечен современной богословской мыслью, да, и как он говорит, да, там я там вот сам читал все немецкие труды, студии, да, это эпоха рационализма, рационалистического богословия в Германии и такого нарождающегося романтического богословия, но романтика, она не так коснулась ее, как рационализм. То есть вот Святитель Иннокентий, он такой был православный рационалист вот в таких категориях истории немецкой богословской мысли протестантской. Вот, и потом он как бы уже не мог по-другому рассуждать в своих лекциях, да, то есть он, конечно, опирался на современные работы, вот, и как бы для него было как бы естественно говорить о самосознании Христа и человека. Если мы говорим о человеческой природе Христа, то тут не обойти вопрос о самосознании.
Так, ну я вас перебил, вернемся. Вот вы начали говорить про темы экклезиологии, в том числе у святителя Иннокентия.
Да, экклезиология у него тоже христологична, и он сам отмечает эту своеобразную черту. Вот, ну и вот даже формально его экклезиология помещается в раздел о христологии. То есть тогдашние, скажем так, лекции по догматическому богословию, ну, или трактаты, и, точнее, системы догматического богословия делятся на трактаты. Да, вот там есть там трактат, там, посвященный лицу Христа, трактат, посвященный служению Христа, трактат, посвященный воплощению. Вот, и среди этих трактатов обязательно был трактат о двух состояниях Христа, да, состояние уничижения, состояние проставления сейчас, вот в последних догматиках этого раздела в принципе нет, двух состояний Христа, и трактат о служении Христа. «Deo officiis Christi», если мы латинским будем языком пользоваться. Да, то есть надо отметить, что вот это святитель Иннокентий замечателен тем, что он один из первых, кто вот читал лекции по догматическому богословию на русском языке. То есть, да, не только вот в 20-е годы стали на русском языке читаться.
До этого в академиях преподавали на латыни.
Конечно, все было на латыни, и в этом смысле не было проблемы, да, потому что латинский язык – это язык, установленный отцами, да, где четкие понятия, где все маркировано, да, где невозможно ошибиться.
Это тоже такой любопытный момент, иногда, когда мы говорим об этой теме, что вот, в кавычках, какой ужас в XIX веке преподавали на латыни, а не на русском в академиях, как вот запаздывает развитие русской культуры. На это просто тоже часто обращают внимание, в том смысле, что не было еще языка сформированного, на котором можно было говорить о богословских проблемах. Но зато был уже веками апробированный богословский язык латынь, на котором можно было беспроблемно на эту тему говорить. То есть это не потому, что так уж никому не хотелось по-русски преподавать, а потому что, ну, в каком-то смысле удобнее было по латыни.
Конечно, удобнее и как бы и надежнее, да, это язык там Иеронима Стридонского, Августина, это язык отцов, язык, в котором как бы есть на что опереться, да. А русский язык, вот как раз-таки как-то первые лекции читаются, да, на русском языке, то возникают большие проблемы. Например, слово «существо». Да, вот что такое существо? Это ипостась или это сущность? Вот, да, то есть это нечто частное, относящееся к различию Отца, Сына и Святого Духа. Да, мы говорим существо Отца, существо Сына, существо Святого Духа. Или это нечто общее. Вот, и так далее. То есть и термин сознания, то есть просто в русском языке были такие слова, которые, за которые стали категории, неведомые, да, не открытые в древности латинской, древности и в греческой тоже, византийской. Ну вот, да, и вот в этом трактате, да, возвращаясь к христологии и экклесиологии, о служении Христа, речь шла о трех его служениях, о служении священническом, пророческом и царском. В разделе о священническом служении речь заходила о его крестных страданиях, крестной жертве, это то, что сейчас превратилось в сотериологию. А в разделе о пророческом служении речь шла, скажем так, речь была такая более апологетической, о его учении, о проповедях. Это то, что потом стало моральным богословием, нравственным богословием. Вот. А вот в разделе о царском служении Христа как бы речь шла вот о том, о чем говорил святитель Филарет Московский, да, вот о Новом Израиле, истории священной, да, о церкви. Вот, то есть вот уже какие-то были такие экклесиологические мотивы в этом разделе, а святитель Иннокентий, собственно, что делает? Он прямо в этом разделе помещает большой экклесиологический трактат и говорит, что лучшее место учения о церкви – это в разделе о царском служении Христа, вот, и дальше описывает церковь как царство Христово по аналогии с земными царствами. Вот. Это, конечно, было, опять же, новаторством, которое потом не повторялось в дальнейшем, хотя были там работы, посвященные, скажем, царскому служению Христа, там отца Павла Светлого позднее, вот. Но вот такого не было. То есть церковь описывалась в категориях таких вот гражданского царства.
Знаешь, что интересно, я вспоминаю, по-моему, это в книге «Моим друзьям и детям», или «Моим детям и друзьям» Сергея Фуделя, но где-то точно в одной из работ Сергея Иосифовича Фуделя, есть этот мощный акцент на этом слове «царство». Почему, спрашивает Фудель, ну, себя спрашивает и так риторически, из всех возможных определений Евангелие как будто подчеркивает именно вот эту категорию Царствия Небесного. То есть Евангелие как весть именно о Царстве Небесном. Первые слова Спасителя на общественном служении: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». И разбойник на кресте говорит: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». И вот у Фуделя такая мысль именно, я просто сейчас думаю, не у Иннокентия или Херсонского он ее как бы берет, потому что мысль вот это именно параллели царство как некого государства, где есть монарх. Это не республика, это не демократия, это именно царство с монархом. Монарх, само собой, Христос. И ты, если его подданный, этого монарха, то ты не подданный никакого другого монарха. Он у тебя только один может быть. То есть ты как бы себя тем самым исключил из себя возможность подчиниться какому-нибудь другому главе. То есть такая полная преданность Христу. Ну и царство предполагает тоже некоторую вот именно эту верность. Ты служишь монарху, ты в каком-то смысле в его власти, и ты защищаешь это царство, ты в нем. Есть границы, которые отделяют это царство, это государство от всего остального мира. И ты все-таки по эту сторону стен, рядом со своим правителем. Вот такая идея как бы верности и преданности Христу. Фудель вот это все видит в этой категории именно царства, понятого по аналогии. Аналогия всегда включает в себя и тожество, и различие все же, но вот по некой аналогии именно с царством земным, с монархическим устройством какого-то города, может быть.
Очень возможно, что именно святителя Иннокентия Херсонского эта мысль зародилась у Фуделя. Ну, точно на святителя Иннокентия Херсонского, на это место экклесиологическое, слался отец Павел Флоренский. Вот, в столпе.
Может быть, через Флоренского, да, у Фуделя.
Ну да, ну там ссылка, по крайней мере, есть на вот этот тон с этими лекциями. Очень возможно, да. И хорошо, что вы отметили, что тут вот святитель Иннокентий хочет показать скорее различие, да, то есть он, сравнивая с царствами земными, он скорее показывает, что различие вот в земных царствах там, насилие, да, там как в качестве, используется в качестве инструмента как бы управления, регуляции, а в христианском царстве свобода, да, то есть там, это, там закон, а у нас Евангелие, там у нас там гражданство, а тут у нас там крещение, да, там, значит, какие-то наказания, у нас анафема. То есть вот он скорее показывает различие, что церковь, она принципиально различна, отлично от земного царства, у нее свой глава Христос. И это мы, как бы, кажется, такая, ну, с одной стороны, вполне естественная, а с другой стороны, была очень новаторская, так как открывала совершенно другую перспективу в понимании соотношения церкви и государства. Если у святителей XIX века, у всех почти, прежде всего, конечно, у святителя Филарета Московского, там Иннокентия, Пензенского, Феофана Затворника, там вот и всех там Иоанна Кронштадтского, о котором будет
мы
еще
поговорим,
да,
да,
еще
в этом цикле
будет речь. У них, конечно, церковь и государство – это единое общество, да, возглавляемое монархом, то есть такой библейский взгляд, да, вот это христианское общество. Церковь или империя христианская. А Иннокентий Херсонский, он как раз-таки разделяет, что вот нет, все-таки государство – это государство со своим, в принципе, оно замечательно, оно существует так, как оно должно существовать. А церковь – это не другое, это не от мира сего. Вот, поэтому нужно отличать. Это как раз новая перспектива для... которая была развита уже такими более либеральными богословиями, там, отцом Сергием Булгаковым, там, Аксаковым, там, Михаилом Тареем, такими уже вот более авангардными предреволюционными авторами, о том, что церковь и государство совершенно разные сущности, вот, и вот они не должны сливаться. Вот. И вот это вот, на самом деле, характерно для святителя Иннокентия, что он поднял такие вопросы, задал такие траектории, которые в его эпоху как бы не развивались, и как бы они предвосхищали новое время, и поэтому не критиковались. То есть эти лекции знали, но как бы пропустили их вот, вот как бы вот... Ну, вот как вот, ну, вот что-то непонятное. А потом уже к началу нового времени, уже предреволюционного, когда уже такое радикальное богословие образуется, в которых совершенно другие уже перспективы открываются на разные вопросы, и уже где о сознании Христа речь идет вот так открыто и... только о Христе, там, и традология она оригинальная, там уже как раз такие идеи святителя Иннокентия кажутся востребованными и, как кажется, получили свое развитие. То есть вот как бы если мы говорим про историю русской христологии, то следующий вот такой вот, следующий расцвет христологического отечественного богословского творчества приходит на начало XX века. То есть Иннокентий Херсонский, начало XX века, а потом уже там отец Сергий Булгаков, как вот вершина вот этого всего.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Вот мы с вами уже вторую программу провели про русскую патрологию, про богословие русских святых, и зарождается мысль о том, как все разнообразно, о том, что есть, не знаю, истина церкви, которая каждому открывается в опыте приобщения церковной жизни, и есть великие умы, которые каждый с какой-то своей стороны на это смотрит. И вот увидеть это разнообразие, эту разноликость, как будто разные склоны-тропинки, которые ведут на самом деле к одной и той же вершине, вот это очень интересно, и погружаться в это интересно. И, может быть, ни от одного из наших героев не следует ждать окончательных таких ответов на все, но вот с ними можно вступать во внутренний диалог, читать, восхищаться, изумляться и обогащаться, потому что все эти тексты, конечно же, наверное, нужны для того, чтобы каждого читателя побудить к какой-то своей внутренней рефлексии и к новому опыту. Спасибо огромное, Артём Малышев, кандидат теологии, преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер», был проводником в мир мысли святителя Иннокентия Херсонского. А завтра в это же время, в 8 вечера, на волнах Радио Вера, мы продолжим разговор о русской патрологии. Так что, дорогие друзья, обязательно к нам присоединяйтесь. До свидания. У микрофона был Константин Манцан. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».